Всем привет, я Михаил Поленов, это футбольный подкаст «Болейте за своих» о самом главном в любимой игре. И вот тема сегодняшнего выпуска. Мы поговорим о том, как Неаполь оплакивал смерть Марадонны и как мэр города переиграл Де Лаурентиса. А кроме того, обсудим, как, может быть, на наших глазах меняется сейчас ландшафт всего итальянского футбола. Кроме того, очередная серия эпизода «Как тяжело быть генеральным директором в Спартаке». Шансы Шамиля Газизова остаться на этом посту тают с каждым днем. Ну и кроме того, чемпионство Боде Глимт в Норвегии, мы выясним, почему это чемпионство не чужое для нас. Это подкаст «Болейте за своих», выпуск номер 43. Мы начинаем с самого главного. Поехали. Наверное, самая главная российская тема – это тема ожидания. Такой своеобразный сериал «Спартак» и Шамиль Газизов. Если его сравнивать с, например, «Игрой престолов», то, по-моему, Шамиль Газизов – это Нед Старк, которому голову отрубают уже в первом сезоне, даже, в общем, не доживая до конца. Так это или нет? И вообще, что происходит в «Спартаке», мы обсудим с Нобелем Рустамяном прямо сейчас. Нобель, привет!
Привет, Миша! Привет,
объясни,
привет.
Пожалуйста, что происходит? В «Спартаке» в июле назначили генерального директора, а теперь в начале декабря говорят о его отставке. Что происходит?
Ну, я, в принципе, удивлен, что ты удивлен, потому что, мне кажется, ты человек, который давно комментируешь премьер-лигу и более-менее знаешь, да, как происходят события в «Спартаке». Я даже не знаю, есть ли клуб в России сравнимый по количеству разговоров о клубе, ну, о клубе, а не о команде. То есть «Спартак», во-первых, меняет директоров, ну, регулярно. В эпоху Федуна это происходит, ну, буквально каждые 2 года, можно посчитать, да. То, что есть слухи, разговоры, это то же самое. Поэтому, честно, то, что эти разговоры возникли, это, с одной стороны, удивительно, потому что мы ведь как? Люди ведь доверчивые, правильно? Когда сказал Федун о том, что все, Газизов, доверяем полностью, и это было обосновано, потому что Газизов успешно работал в Уфе, у него был хороший опыт, и вот его позвали, мол, давай-ка в «Спартаке» попробуй. И ведь самое удивительное получалось и получается нормально у Газизова, потому что первое место, ну, в тройке, скажем так, да, идет «Спартак». В команде, именно в команде, да, скандалов практически нет. Трансферная компания, да, может быть, «Спартак» не купил суперзвезд, но давай так, «Спартак» не потратил много денег, что тоже, мне кажется, важно, учитывая там вообще финансовую составляющую, то, что экономия тоже, ну, мне кажется, полезна в нынешние непростые времена. Но, с другой стороны, то, что разговоры начались, это не удивляет, потому что это, на самом деле, «Спартак» последних лет, просто вот сейчас это все выходит на какой-то уже, ну, ошеломляющий уровень.
А тут ведь еще вот какая история, Шершеля Фан, фраза, которая звучала таким лейтмотивом в одном из последних твоих выпусков в Ютубе, да, по поводу Заремы, которая чуть ли не официальный пост может занять в «Спартаке». Ну, то есть то, что она имела влияние, это было, как бы, это знали давно. А вот официальный пост – это уже совсем другой уровень.
Ну, кстати, Миш, мне кажется, что наоборот. Наоборот, если будет официальный пост, это будет совсем другая история. А сейчас, ну, еще раз, «Спартак» – это не просто, при всем уважении, что как бы мы уважаем частный капитал, там, и частное мнение, и частного владельца, потому что, безусловно, «Спартак» – это частный клуб, и Леонид Федун имеет полное право делать все, что хочет. Да? Но «Спартак» – это команда, ну, не, ну, самая большая в стране, учитывая масштаб. И поэтому, безусловно, это несколько удивительно, что в «Спартаке» решения принимаются по каким-то пока непонятным причинам. И очевидно, что Зарема принимает, ну, не то что серьезное, а ключевое решение. Все ключевые решения принимает Зарема. И было бы справедливо, на мой взгляд, если бы Зарема Салихова получила бы официальный статус. Она бы стала бы генеральным директором, работала бы в совете директоров, получила бы, не знаю, должность в клубе. А сейчас, получается, все ключевые решения принимает человек, которого мы даже не знаем, у которого нет статуса. Ну, как это можно объяснить? Ну, то есть, как бы, как? Я там не беру личную жизнь, это меня не касается ни в коем случае, но я не понимаю, как это происходит. Я не против того, чтобы там Зарема принимала решение, тем более, в конце концов, она имеет, наверное, это право. Но хочется понять, как это происходит. Не как-то кулуарно где-то что-то кому-то кто-то сказал. А чтобы, да, Зарема принял решение, пресс-конференция Зарема или хотя бы интервью, там, я не знаю, официальному сайту.
Скажи, пожалуйста, насколько правильна вот такая постановка вопроса с точки зрения хронологий? Был рекомендован на пост спортивного директора Дмитрий Попов. Его документы на принятие на работу должен был подписать, насколько я понимаю, генеральный директор. Шамиль Газизов не очень с этим торопился, и возник вопрос, собственно, о его собственном уходе. Правильно ли вот...
Мне кажется, надо брать чуть раньше, потому что, напомню, когда приходил Газизов в «Спартак», это же был, как признавались обе стороны, и «Спартак» в лице Федуна, и Газизов, что это были такие непростые переговоры, сложные переговоры, и Газизов, насколько я понимаю, просил некие полномочия на управление клубом. Это было важно, это было одно из условий, и на это Федун пошел с удовольствием, потому что важно было, опять-таки, с его слов отдать клуб человека, который может ситуацию выпрямить. А дальше 2-3 месяца спокойствия, «Спартак» был вне проблем, да, вне скандалов, а шел там, играл в футбол и боролся за первое место, а потом началось увольнение Акауова, да, это который Нариман, который был главой селекционной службы «Спартака». Очевидно, что это решение было не совсем, да, Газизова, очевидно. Угу. А теперь Попов. Очевидно, что это решение акционеров. Возникает вопрос, зачем акционерам нужен генеральный директор?
Ну, если условно, он не принимает, да, решение, если ключевые, да, решения принимаются в обход него без него.
Конечно, ну, то есть, как бы мы же понимаем, что это немножко такая бесполезная функция. То есть, ну, я поэтому и говорю, если решение принимает условно Зарема, то, наверное, легче ей просто получить статус в клубе и заниматься, да, никто же не против этого.
Ну, да, нам, то есть общественности, было бы точно понятен механизм принятия решений, потому что пока это как бы такой аурой тайны и каких-то заговоров все.
Либо на, там, как говорят, на берегу. При знакомстве с Шамилем просто условно обсудить, сказать, вы знаете, господин Газизов, решение принимаем все равно мы. Мы захотим, снимем директора спортивного, захотим, назначим. Тренера мы снимаем, убираем. Вы просто будете выполнять роль такого официального лица, и все. А все ключевые решения принимаемы. И если бы сказал Газизов, окей, вопросов бы не было. Но, насколько мне известно, там были другие договоренности и другие идеи управления клубом. Поэтому, но еще раз, я думаю, что здесь вопрос в разговорах, в компромиссах, и мне кажется, что очень, очень важна роль на данном случае акционеров. Я думаю, что они, не думаю, я знаю, что они желают успеха «Спартаку», да, поэтому им важно эту ситуацию как-то наладить.
А что теперь может быть на совершенно бытовом уровне? Если, например, мы говорили о селекции «Спартака» в предыдущем окне, ну, скажем, там некоторые трансферы вызывали вопросы, некоторые нет. Чего теперь ждать? Какова роль будет спортивного директора? Будет ли это Дмитрий Попов или кто-то еще? И как вообще вся эта конструкция будет жить и к чему готовиться?
А я пока не понимаю. Я думаю, что пока даже в «Спартаке» не все понимают, потому что очевидно, что сейчас приход Попова – это решение Заремы, да, в данном случае, ну, не знаю, при поддержке Федуна Леонида Арнольдовича. Поэтому мы будем ждать, как это все будет работать, будем понимать позицию Газизова по всей этой истории. Просто, на самом деле, ужасно ведь то, что все это обсуждается вот публично настолько, что об этом пишут телеграм-каналы, об этом пишут разнообразные сайты, мы это обсуждаем. Это для клуба нехорошо. Это не футбол, это не трансфер, это какая-то внутренняя кухня клуба, которая должна оставаться внутренней. А обсуждать... То есть, как бы, система такая нестабильная, что мы позволяем себе ее так детально обсуждать и даже где-то не понимать.
Ну, мы всегда рады, если клуб прояснит обстановку и назовет красное красным, а белое белым. Но, к сожалению, в случае со «Спартаком» это как раз происходит все реже и реже.
Ну, просто, понимаешь, я с чего начал, Миш, мне кажется, это, к сожалению, продолжается привычное, уже не первый год. Это уже привычно, и даже где-то это уже, знаешь, там, ну, особого интереса не вызывает. Ну, происходит и происходит. Так было при Цорне, так было до этого при Измайлове, там какие-то были истории загадочные с Каррерой, в эпоху Карреры, Родионов, ну и так далее, Асхабадзе, помнишь, Карпин. Ну, то есть, как бы, настолько уже к этому привыкли, что, ну есть и есть. Ну, смотрим дальше, что будет.
Ну, посмотрим. Спартак на лидирующих позициях делит первое место, и это крутая гонка, и тут такие события. В любом случае, это интересно. Нобель Арустамян в подкасте «Болисты своих». Нобель, спасибо тебе огромное.
Спасибо. Спасибо. Пока.
Ну, а мы отправляемся в Италию и будем говорить сегодня о том, как Неаполь скорбел по Марадоне и вообще, что в итальянском футболе происходит глобально и происходило, может быть, в частности, в эти выходные, потому что происходило много всего любопытного. А Андрей Лаврентьев присоединяется к подкасту «Болейте за своих», автор телеграм-канала «Буэндиталия». Андрей, приветствую тебя.
Доброе утро, бонжорно. Так что в Италии все хорошо.
Наверное, вторая страна после Аргентины по восприятию смерти Диего Марадоны. Италия и особенно юг, особенно, конечно, Неаполь. Что там происходило? Насколько это было массово и трогательно? Как это все выглядело?
Ты знаешь, я бы сказал, даже вся страна. То есть я, честно говоря, не помню такого вот единения вокруг футбола, наверное, с 2006 года, когда Италия стала чемпионом мира. Понятно, что это событие совершенно с разными знаками, но с точки зрения того, насколько итальянцы были вовлечены в обсуждение и в новости об этом событии последние дни, беспрецедентно за последние 14 лет. В Неаполе, конечно, все это было в квадрате, в кубе, не знаю в какой степени, несмотря на то, что в Италии сейчас действуют очень жесткие ограничения, связанные с перемещением людей и вообще с возможностью их выхода куда-либо в свет. Матчи проходят снова без зрителей. И перед матчем с Лиги Европы в четверг, на следующий день после смерти Диего Марадоны, и в воскресенье перед матчем с Ромой большое количество было людей, которые пришли к стадиону Сан-Пауло, который, мы все надеемся, теперь будет носить имя Диего Армандо Марадоны, для того, чтобы либо просто помолчать и возложить то, что они могли принести с собой к таким монументам, которые самопроизвольно возникали и в городе, и на самом стадионе. Либо даже, скажем так, организованно, там вечером было просто фаер-шоу сумасшедшее, да, можно найти его в Ютьюбе, в интернете, вот, с песнями, речевками, которые, собственно, воспоминания о Диего Марадоне. На телевидении практически все программы начинались и заканчивались с этой новости и с тем, что были приглашены эксперты. Большинство – это те футболисты, которые играли с Марадоной, которые рассказывали о том, какой это был человек, как они его воспринимали на поле и вне футбольного поля.
Очень трогательно, конечно, Карло Анчелотти во время минуты молчания в английском чемпионате не сдержал слез, потому что они играли друг против друга немало, в том числе в Италии. Но правильно ли я понимаю, что в Италии, как и, собственно, в Аргентине, почти во всем мире, образ Марадоны не то чтобы обеляется, неправильное слово, но как-то вот его сейчас воспринимают исключительно как футболиста. То есть о его грехах, которых было много, сейчас говорить не принято. Сейчас как будто бы он действительно становится богом.
Да, ты абсолютно прав. Ты знаешь, вот когда я готовился к этому эфиру, я как раз обратил именно на это внимание. Я посмотрел несколько российских роликов на эту тему, которые совершенно не хотели говорить о Марадоне исключительно как о футболисте. В Италии, ты абсолютно прав, ни полслова не было сказано про то, что Диего, наверное, подавал, может быть, не самый лучший пример и для своих партнеров, и для молодежи. Все говорили о том, какой он был футболист. Ты знаешь, я открыл для себя вот две вещи, которые, наверное, не обращал внимания до того. Во-первых, футболисты говорили о том, что он никогда не жаловался. То есть только сколько его били и показали вот эти эпизоды. Но сейчас, знаешь, с учетом ВАРа и всех остальных новых технологий, это сразу, как это, знаешь, материалы уголовного дела практически. И он действительно вставал, шел, бежал, никогда не огрызался ни по поводу судей, ни по поводу соперников. Вот эта сторона очень подчеркивается всеми теми, кто играл. И его уважительное отношение к соперникам. Уважительное, и даже в некоторых случаях тех, кого он обижал, да, забивая им из раза в раз, он каким-то образом все равно пытался поддерживать. То есть он не был звездой, не был вот этим богом, да, который сошел с небес, как два нынешних лидера мирового футбола обычно действуют. Он всегда находил слова, чтобы поддержать молодого вратаря и молодого защитника и так далее. И мне кажется, вот в этом и есть ответ на вопрос. Не только потому, что о покойнике либо хорошо, либо ничего, а еще и потому, что вот как человек, моменты его приватной жизни, они все-таки, наверное, не так беспокоили тех, кто с ним соприкасался, если это не были его там близкие друзья или родственники. А вот именно его человечность, именно его, скажем так, незвездность, да, какая-то, с одной стороны, все понимали, что он гений уже тогда, когда он играл, но с другой стороны, он не вел себя как гений. И вот именно поэтому, мне кажется, люди сейчас к нему вернулись вот с этой теплотой, вот с этой отзывчивостью, когда они говорили о том, что да, это эпоха, да, это гений, но это еще и человек с большой буквы. Именно в части своего отношения к другим людям, к сожалению, не к самому себе.
Наполи очень долго не мог найти слов. Наверное, это трудно было для того, чтобы как-то прокомментировать, как-то отреагировать. Но вот то, о чем ты сказал в самом начале, о переименовании стадиона, насколько это реально. Понятно, что в Неаполе он бог, там есть церковь, в которой молится не Иисусу Христу, а Диего Марадоне. Насколько это возможно?
Я думаю, что это более чем реально. Но здесь надо понимать, что есть еще политический момент. Это длительные дебаты между коммуной Неаполя и мэром Неаполя и президентом Наполя Де Лаурентисом. То есть это сильный ход со стороны мэра, потому что в этой ситуации Де Лаурентису уже будет практически невозможным вести вот такие вот разговоры, совершенно непопулярные в городе, о том, что я построю стадион на 20 тысяч, продам туда 20 тысяч абонементов по дорогой цене, и мне будет все хорошо, да. Естественно, когда это будет стадион Диего Армандо Марадона, ни один президент Наполи в ближайшие там, 50 лет да, не позволит себе куда-то уйти. Поэтому я очень надеюсь, что это будет именно стадион великого футболиста.
Давай о других немножечко делах. Так неожиданно в нынешнем сезоне он, может быть, в Италии вообще становится таким стадионом, таким сезоном перестройки, что ли, сознания, потому что у сезона неожиданно появляется новый теневой фаворит. Можно ли таким рассматривать Милан?
Ты знаешь, а вот не находишь ли ты странным, что Тоттенхэм в Англии, Реал Сосиедад в Испании, ну, даже несмотря на то, что Ливерпуль догнал, а Атлетико теневой лидер, что это... это некая тенденция. И мне кажется, что это закономерно. По двум причинам. Первое, мне кажется, что топ-клубы, которые привыкли каждый год дополнять свои составы звездными игроками, в этот раз ну, выступили, мягко говоря, скромновато. А кое-кто даже расстался со своими звездами и лидерами, там, как Барселона, например, отпустив Суареса. Вот. И мне кажется, вот в этом смысле торможение лидеров и признанных фаворитов, оно естественно. Значит ли это, что Милан фаворит серии А на этот сезон? Очевидно, нет. Я думаю, что сезон будет очень рваным, то есть он будет состоять из разных периодов, когда будут доминировать та или иная команда. И в итоге чемпионом станет тот, кто вот именно наберет наибольшее количество очков не только в буквальном смысле, но и вот в смысле меньше допустит провалов и больше допустит вот этих... моментов, когда все получается, потому что 23 очка из 27 – это лучший старт Милана, когда была система трехочковая. То есть это даже Карло Анчелотти и Фабио Капелло не снилось.
То есть это вот. Почти за 30 лет.
Да, но когда мы говорим о Милане, мы не можем не говорить об Интере и Ювентусе, потому что если мы посмотрим таблицу прошлого чемпионата, первые 9 туров обе этих команды прошли очень сильно в том году. А в этом году у одной 18 очков, у другой 17. Ну, то есть две трети или чуть меньше от максимального. И это еще при том, что Ювентусу присудили 3-0 с Наполи, который они бы никогда не добились на поле, так как играет Наполи и так как играет Ювентус. Поэтому вопрос не только в том, что Милан играет хорошо. Вопрос в том, что те, кто должен возглавить гонку, они пока притормаживают, и сколько это будет продолжаться, мы не знаем.
Ну, мы говорили уже не раз о том, что Ювентус меняется, что его там приглашение Пирло на пост главного тренера – это посыл о переменах, может быть, в долгую, которые должны произойти не здесь и сейчас, а такой, может быть, более серьезной перестройки. Задачу выиграть титулы никто не отменял. А вот Интер – это команда, которая, ну, вроде была готова бросить вызов еще тому Ювентусу до перестройки. Когда Юве начал перестраиваться, казалось, что Интер теперь вот главный фаворит. А он играет в Лиге чемпионов через пень-колоду. И в Италии, в общем, довольно сложно. Почему не выходит у Конте во второй сезон подряд?
Во-первых, у Конте второй сезон всегда проблематичный. Во-вторых, у Конте всегда проблемы, когда он играет на два фронта. То есть уверенно побеждает он тогда, когда он играет только в чемпионате раз в неделю, готовясь к каждому сопернику. Ну и главная причина, на мой взгляд, если говорить об Интере, то, что сейчас практически все, особенно в серии А, играют от Интера. То есть не пытаются доминировать в матче с ним. Сассуоло попытался сыграть свой искренний футбол. Что из этого вышло, мы увидели уже в 15-й минуте. Интер комфортно вел 2-0. И вот это исключение, оно как раз подтверждает правило. Конте на это очень жалуется. Да? То, что вот, никто не хочет с нами играть на встречных курсах. Конечно, никто не хочет играть. Он же сам никогда не играет на встречных курсах. Вторая причина, общая уже для Ювентуса и Интера. Посмотрите, Дибала и Лаутаро Мартинес играть вообще не хотят. То есть, ну как, Лаутаро Мартинес в перерыве матча с Сассуоло дал интервью, в котором лицо его было крайне напряженным, как после экзекуции, которая началась неделю там назад и продолжается, со словами «Абьямо парлато, мы поговорили, все нормально», после чего 3-0 Интер выиграл, а агент его сливает информацию о том, что он мечтает куда-то уйти. Понятно, что человек, которому якобы Барселона предлагала 10 миллионов евро и длительные контракты, которые этого не получил и теперь уже, наверное, не получит. Но настроение у него не такое интересное. Дибала примерно та же самая история. То есть полтора года до окончания контракта, те деньги, которые он просит от Ювентуса, Ювентус ему не даст. Соответственно, возникают большие вопросы, а где мое будущее? Да? Кто захочет меня приобрести в следующее трансферное окно? Или кто захочет мне платить те 15 миллионов, которые он хотел бы получать от Ювентуса. Это два больших клуба, и по итальянским, и по европейским меркам. Но не использовать один из своих главных ресурсов, да, есть Рональдо и Лукаку, которые всегда в порядке, но есть Лаутаро и Дибала, которые должны быть близко, да, должны помогать. Они не помогают, и, соответственно, это ведет к тому, что командные механизмы не работают, и команды не могут добиваться тех результатов, которые хотят. Ювентус, ко всему прочему, ну да, эксперименты имени Пирло. Но Ювентус, понимаешь, команда не сбалансированная. То есть очень сильная линия атаки, очень слабая полузащита и очень нестабильная защита, где из-за травм и ковидных всяких разных неприятностей практически невозможно сыграть все время одним сочетанием. Поэтому, наверное, время есть. Милан оторвался не так далеко от этих команд. В Лиге чемпионов Интер с ней попрощался. Чуда не будет. Ювентус в ней продолжает борьбу. Но в той группе, в которой играл Ювентус, не продолжить борьбу было достаточно сложно. Поэтому, мне кажется, все вердикты по поводу этих команд откладываются до января-февраля, когда мы увидим таблицу после первого круга серии А, и когда мы поймем, как в плей-офф выступят эти команды в Лиге чемпионов и, возможно, в Лиге Европы.
Андрей, а если произойдет переосмысление какое-то, если этот сезон, ну, например, предположим, сделает чемпионом Милан, насколько это будет для итальянского футбола шаг в развитии? Потому что мы же говорим о том, что когда есть суперклуб, как бы клуб, который определяет, там, несколько лет подряд становится чемпионом, он как бы задает тренды. Вот когда эти тренды заканчиваются, это же тоже важный и серьезный шаг. Насколько он полезен мог бы быть Италии? Смена гегемонии.
Безусловно, он будет полезен Италии. Еще лучше будет, если Ювентус все-таки будет играть на чемпионском уровне, но Скудетто выиграет кто-то другой, потому что тогда это не Ювентус его проиграет, а тогда это выиграет его другая команда. Какая? Мы сейчас не знаем. Я говорил о том, что фаворитов я бы вообще в ведущих первенствах, ну, Баварию и ПСЖ мы не берем, они всегда фавориты. И всегда будут чемпионами, видимо, в ближайшее время. Вот. Но мне кажется, что наилучшие шансы у Наполи по-прежнему, я так думаю. Потому что это очень качественная команда с точки зрения игры, с точки зрения наполнения футболистами, с скамейкой во всех линиях. Единственная проблема Наполи – это безумный президент Де Лаурентис и, соответственно, вот тот импульс, который он отправляет в раздевалку, когда футболисты могут вдруг, скажем так, впасть в какое-то уныние, с которым пытается бороться Дженаро Гаттузо. Я думаю, что в Италии будет в этом году другой чемпион. Ювентус вряд ли сможет выиграть 10-й титул подряд. Но Наполи, Интер, Милан, вот, наверное, это три, вот, по данному, четверть чемпионата прошла, да, то есть это сейчас наиболее реальные кандидаты на то, чтобы перехватить инициативу у старой сеньоры.
Да, круто. Спасибо тебе огромное. Как всегда, очень интересно. Андрей Лаврентьев, автор телеграм-канала «Буэндо Италия» в подкасте «Болите за своих». Спасибо, Андрей. Ну и, как обещал, сегодня у нас взгляд на очень неожиданную, как мне кажется, историю, но очень-очень интересную. Никита Хайкин, вратарь футбольного клуба «Бёде Глимт», присоединяется к подкасту, чемпион Норвегии нынешнего сезона. Никита, добрый день, добрый вечер, спасибо, что нашли время. Поздравляю вас с победой в чемпионате.
Приветствую и спасибо, что позвали, мне очень приятно с вами вести беседу.
Я видел ваши сторис, когда вы, ну, собственно, снимали, как вы ехали, как встречали вас болельщики. Что это вообще были за эмоции? Это чемпионство за полярным кругом, насколько я понимаю.
Ну, территориально, получается, да. Но, в общем, мы чемпионы страны, хоть и находимся, правда, за полярным кругом, да, на севере, где достаточно интересные условия для проживания. Какие-то были эмоции, это было очень круто, да, и очень запоминающиеся моменты. Даже не знаю, с чего начать, на самом деле, вот только сейчас на днях начинаешь переваривать это все, да, и понимать, насколько это все значит для людей, особенно для норвежцев, потому что, и особенно для норвежцев, которые из Бода, да, то есть, да, это было очень круто.
Ну, Норвегию мы знаем прежде всего как, ну, кстати, как какую страну? Я-то знаю, наверное, прежде всего как лыжную, как гандбольную страну. А вот как на футболе в Норвегии?
Ну да, так и есть, в принципе. Здесь зимние виды спорта очень популяризированы, они очень любят те же лыжи. И сейчас популяризируют, кстати, хоккей, насколько я знаю. И футбол, после, мне кажется, зимних видов спорта на втором месте, и он достаточно популярный вид спорта.
Давайте немножко о вашей карьере поговорим. Вы были в двух клубах российской премьер-лиги, но что в Мордовии, что в Кубани не играли. С чем связано, что российская карьера не пошла?
Ну, наверное, проблема была, во-первых, во мне. Да, наверное, во мне все-таки. Наверное, я был слишком демотивирован, в зоне комфорта, не видел, куда двигаться дальше. Возможно, работал не с теми людьми, возможно, слушал не тех людей. Опять же, это, я считаю, что это, эти факторы, зависящие от меня все-таки, да, и это было бы глупо винить кого-то в этом, да. Поэтому, но тем не менее, я получил колоссальный опыт, да, поработав со многими ребятами, и я не жалею об этом, да, то есть я смотрю назад, даже, не знаю, у меня хорошие остались воспоминания о России.
Как вы оказались именно в Норвегии? Потому что, ну, не самое популярное для нас направление. А как это было? Долго ли думали вообще, как происходило это все?
Ну, до Норвегии я играл в Израиле 2 года. И после истечения контракта я, честно говоря, не очень хотел возвращаться туда, хотя были предложения, и сказал себе, что нужно искать что-то в Европе. В Центральной Европе, ближе к дому. И так получилось, что, получается, практически полгода я был без клуба, ездил на разные пробы, просмотры в клубы, где меня, ну, по многим причинам не брали, да, то есть даже необоснованные причины были в основном, что, к сожалению, наверное, подавляло мою уверенность в себя, да, и дошло до такого, что вот я и вправду задумался и уже решал о завершении карьеры. Поехал в клуб 2-го дивизиона Норвегии, где мне опять же отказали. И На меня вышел человек, который уже туда привозил другого игрока, и предложил мне попробовать свои силы в Бодо-Глимту, который искал второго вратаря. Они открыто об этом говорили. На что я сказал, давайте попробуем. Хотя я, честно говоря, и вправду хотел быть первым, даже пойти в любой другой клуб, но играть. И при этом же сказал себе, что это будет последний мой просмотр. И если у меня не получится, то, ну, получается, я сделал все для того, чтобы остаться в футболе. Да, я приехал на просмотр недельный. Так получилось, наверное, не знаю, может, из-за того, что я уже себя настроил на то, что... И я как-то не вальяжно, а спокойно просмотру, и у меня отлично получилось, сыграл игру в конце недельного цикла. И через два дня меня набрали, сказали, что хотят написать контракт. Я вылетел в Марбею, где у них был сбор, и там подписал на год. И буквально через три месяца мне предложили продлить еще на два.
Это такая почти голливудская так. история.
Ну, на самом деле, я тогда еще не задумывался, что я, правда, стоял на... Я был в шаге от того, чтобы закончить с футболом. Потому что психологически было, наверное, тяжело, да, когда тебе столько клубов, которые даже на самом деле не на уровне Бодо-Глимт тогдашним были, и отказывают тебе по необъяснимым причинам, да, которые, ну, необоснованные, они, да, правда, были. То есть были вещи, которые не зависели от тебя. Поэтому, да, и вот буквально... Наверное, в этом году я понял, насколько, ну, чего я добился, наверное.
А почему, вот вы говорите необоснованно, почему отказывали? Им что-то не нравилось, ну, не футбольное что-то? Русские из Израиля или что еще? Что не нравилось? Ну,
были не футбольные моменты, были просто разные мнения, во мнениях расходились. Как я уже и говорил, от меня отказался клуб в дивизионе ниже. Элитсерия, да, норвежской премьер-лиги. И когда, ну, это был прям, да, такой...
Это удар.
Удар мне в сердце, можно сказать. Конечно. Потому что я... Да, это было хорошо, я как бы себя хорошо проявил, да, и очень рассчитывал, мне правда понравилось, да, то есть я шел за игровой практикой, вот так скажу. И когда мне предложили Бодо-Глимт, понятно, что клуб тогда не настолько был знаменит, да, и не на таком уровне, как сейчас. Они открыто сказали, что ищут второго вратаря. Я как-то, можно, даже скептически отнесся, ну, может, и не хотел, но пошел и попробовал, вот так скажу. И получилось так, что через три месяца мне предложили контракт о продлении и сказали, мне тогда уже сообщили, что они видят во мне замену первому вратарю. Поэтому остальное уже история.
Да, круто, конечно, надо пробовать, надо идти и пробовать. А если, да, не, если бы не футбол, ну вот, может быть, не эта история, когда вы находились там на грани завершения карьеры, а вообще, вот кем бы вы могли себя представить, в какой профессии?
Ну, честно говоря, не знаю, в каком-то интервью я сказал, что руководящим каким-то там футболе. Ну да, но опять же, это было, наверное, не знаю. По глупости, может, не знаю. Ну, что-то, конечно, с футболом, потому что я очень люблю футбол, да, и мне бы хотелось развивать его, да, помогать другим, потому что, и вообще мне было бы приятно, чтобы кто-то научился на моем примере, даже это один человек, два, да, и посмотрели это и поняли, что нужно пробовать и нельзя опускать руки, поэтому чего я всем советую.
А насколько вообще, вот я открыл состав ваш и вижу, что там все норвежцы, кроме трех человек. Вы есть еще игрок из Нигерии и, ну, собственно, кто-то из Европы. То есть, в общем, такой очень монолитный состав, в смысле.
Ну да, есть три, ну, в основном все скандинавы, да, то есть, да, только Норвегии. Есть, ну, два игрока из Дании, один из Исландии, Нигерия, Голландия и я. В том году, конечно, было больше легионеров, потому что, насколько я знаю, здесь, по-моему, нету лимита.
Нет лимита, и при этом состав настолько... В составе так много местных игроков.
Да, здесь любят норвежцев. Здесь очень любят своих, любят их выращивать, да. И чаще бывают такие ситуации, где они дают предпочтение норвежцу.
А вот интересно, вот вы в статусе и на положении иностранца. А каково ваше отношение к лимиту? Это сейчас такая довольно болезненная тема в России, потому что мы не очень понимаем, нужен он, не нужен, работает, не работает. Вот как это выглядит глазами легионера? Нужна протекция местным игрокам?
Ну, здесь все зависит от менталитета, да. как люди смотрят на нас. Не могу говорить только за норвежцев, да. То есть норвежцы, как я уже и говорил, они любят своих, и чаще всего, ну, в основном, да, они продвинут своего, нежели чем иностранцев. И бывает такое, что иностранец даже сильнее, да, но они все равно будут говорить, вот он лучше.
Давайте немножечко о вашем чемпионском сезоне. Существует такое понятие в футболе, как синдром второго сезона, когда выстрелившая команда потом на следующий сезон, может быть, не повторяет успеха. У вас наоборот. Потому что вы заняли, если я правильно помню, второе место в прошлом сезоне, а сейчас становитесь чемпионами за 5 туров до конца. Мы говорим, кстати, большое вам спасибо, накануне одной из вот этих оставшихся 5 игр. Расскажите, как это, как удалось не растерять, а наоборот приумножить то, что в прошлом сезоне заработали?
Да, во-первых, этот синдром не про нас, да, как вы уже сказали, мы в том году отлично выступили, у нас были колоссальные шансы и вправду выиграть. Но выиграл в итоге Мольда. Тем не менее, мы завоевали путевку в Лигу Европы. Это было большое достижение для той команды. Вот именно тогда, мне кажется, и никто не ожидал, что Бодо-Глимт так выстрелит. А в этом году мы просто, я не знаю, сделали то же самое, только еще лучше. И да, я думаю, это не про нас. Это точно не про нас, хотя... я думаю, в следующем сезоне будет гораздо тяжелее. То есть от нас уже требуют большего, да, и... Но мы постоянно говорим об этом, что нужно поднимать планку все выше и выше. И это, таковы наши ценности в Бодо-Глимт.
От вас многого ждут, может быть, еще и потому, что видели вас в Лиге Европы. Вам просто не повезло со жребием играть с Миланом. Ну, даже, может быть, нынешним Миланом. Все равно это довольно серьезное испытание. Какие у вас эмоции остались от той игры, кто произвел впечатление, что вообще это были за чувства, когда играешь против суперклуба?
Лично для меня до сих пор обидно немножко, потому что я считаю, что мы могли выигрывать их. Особенно в конце были моменты, которые мы должны были реализовывать. И, не знаю, в тот момент мне показалось, что они и вправду устали. Если бы мы сравняли и ушли в дополнительное время, то, я думаю, шансов не было, потому что им выпустить некого было, потому что многие были травмированы, либо с коронавирусом, как мы знаем. Знаю, я считаю, что и нынешний Милан сильный, на самом деле. Как мы видим сейчас, Милан играет в Италии очень уверенно. Да, и к тому моменту, когда мы с ними встречались, они не проигрывали очень большое количество матчей. Поэтому... была интересная игра, я считаю, и получил большой опыт не только я, но и команда, и как-то после игры мне показалось, что мы выросли индивидуально.
Раньше в России была такая проблема, когда мы играли по системе весна-осень. Вам стартовать в Лиге чемпионов летом, ну то есть без малого через год, нет опасений каких-то, что... ну, то, что завоевано, может как-то где-то растеряться. Может быть, на игроков будет спрос, и, может быть, к следующей кампании еврокубковой команды уже в другом виде подойдет?
Да нет, на самом деле я не волнуюсь, да. Наоборот, я это принимаю с таким интересом, да. То есть, да, понятно, что многие ребята уйдут и из нынешней команды. И это самосвойственно, да, потому что команда... ну, мы нашумели в Европе, насколько я знаю, да, и многие следят за нами. Поэтому, наоборот, и мне интересно, как мы справимся без них. Опять же, это не зависит от меня. Это мне, к сожалению, не подконтрольно, кого мы привезем, кем мы заменим игроков ключевых, которые ушли. Но будет интересно.
Кстати, интересно, вот кого бы, если бы можно было привезти трех игроков любых, кого бы привезли?
Месси, Роналдо и...
Нойера. Ну, для конкуренции.
100%.
У вас ведь уже был исходящий трансфер большой. Как раз в Милан ушел Йенс Петерхауге. Расскажите про него. Расскажите, чем он так был силен и, собственно, чего от него ждать на новом уровне в Италии.
На самом деле у Йенса очень интересная история, потому что... он и в том году не играл, он постоянно выходил на замену и, кстати, выходил достаточно уверенно и забивал, и отдавал часто передачи. Он был расстроен еще в том году, что он не постоянный игрок основы. И в одной из тренировок я к нему и вправду подошел и сказал: «Йенс, как бы, ну, ты не расстраивайся, твое время придет». Потому что, на самом деле, он еще молодой парень, ему 20 лет. И я ему сказал такую вещь, что я много видел талантливых ребят, Но ты, если не самый талантливый, то один из самых, один из них. И в этом году я сказал, что мы больше на него не рассчитывали как игрока основы, да, то есть он должен был, опять же, у него должна была быть та же самая роль. И так получилось, что игрок на его позиции получил травму, и он начал сезон, и начал уверенно, остальное уже история, как бы мы видим, что он сделал в этой лиге, он был ну, лучший игрок, наверное, да, и с Миланом он сыграл, я считаю, достаточно великолепно, и не считая это трансфер Милана, он был закономерен.
Ну вот, то есть получается, что за последние, ну, как минимум 5 лет мы говорим о трех просто огромных игроках норвежских, которые уехали в Европу. Хауги уезжает сейчас в Милан, в Дортмунде играет, господи...
Холланд.
Да, и, соответственно, Эдегор в мадридском Реале. Вот так получается, что это будущее сборной норвежской.
Да, и поэтому я считаю, у них большой потенциал. И я хочу сказать больше, многие ребята на подходе. И опять же, тот пример с Австрией, да, это был даже не второй состав, а третий состав, да, то есть они и все равно они играли хорошо, и мы видим игроков, выступающих в Европе, понимаете, которых не вызывают за сборную. То есть это большая редкость.
Да, это действительно удивительная история. Давайте немножко про ваш сезон. 85 голов вы забили в 25 матчах. Это больше трех за игру. Что это такое вообще? Это Бодø/Глимт такая особенная команда? Или норвежский чемпионат вообще очень результативный?
Сложно сказать. Но если посмотреть на наши игры, то мы достаточно сильная команда. Наверное, для среднестатистической команды это... не очень...
Ну, непривычный, как минимум. Выше, да, среднего, как говорится.
Я согласен, да. Ну, понятно, у нас... Поэтому большее внимание обращают на игроков, играющих впереди, потому что только забиваем. Но на самом деле это командная заслуга, да. То, как мы выходим из обороны, и то, как мы обороняемся и ловим команды на контратаках, и также прессингуем, да. Поэтому здесь нужно отметить всех.
Насколько тяжело было вам в Норвегии адаптироваться в житейском смысле? Вы, насколько я помню, родились в Израиле, провели, ну, как мы уже говорили, в Кубани, в Саранске пару лет, и переехали в Норвегию. Что это был за опыт? Многие говорят, что Северная Европа, это, в общем, ну, как бы выглядит такая репутация рая на земле, а на самом деле там не просто адаптироваться.
Так? Ну, могу говорить только за себя, да, и я, в принципе, адаптируюсь очень быстро, да, то есть, ну, потому что, сами видите, по моей карьере много где побывал уже. Но здесь это такой отдельный опыт, тем более Северной Норвегии, вот даже сейчас, то есть, ты встаешь на тренировку там 8:30, да, и темно, идешь на тренировку, начало где-то в 10, и у нас включают прожектора, потому что зима, и солнце, оно тусклое, да, и еле светит. Ну, то есть, ты потренировался, уже помылся, собираешься домой, плюс-минус час-два, и уже солнце садится. Поэтому вот к этому тяжело привыкнуть, да. Начинаются перепадки настроения, немножко грустно, немножко депрессия даже где-то. Постоянно на витамине D, это очень важно, да, поэтому... Все, что мы можем сделать, это, ну, адаптироваться, потому что по-другому никак. А летом наоборот, летом солнце, то есть белые ночи, и уже совсем другой подход, соответственно. Да, это нелегко, но... Такова жизнь.
Круто. Я надеюсь, что мы не раз еще с вами пообщаемся. Это действительно очень... Ну, мне безумно интересно, потому что мы вот как-то все время смотрим в Европу немножко не туда. А у нас есть герои, в том числе и в Норвегии. Спасибо вам огромное. Я желаю вам спокойного окончания этого сезона, хорошего отпуска и попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Спасибо
вам огромное.
Спасибо вам. Мне очень приятно с вами было пообщаться.
Это была очередная серия подкаста «Болейте за своих». Мы выходим на всех основных подкастовых площадках и в Ютубе. Спасибо вам большое, что слушаете и смотрите нас. Подписывайтесь на подкаст, оставайтесь с нами и болейте за своих. Счастливо, пока!